Радиостанция «Эхо Москвы» и Государственная Третьяковская галерея представляют передачу «Собрание Третьяковки».
Добрый день, у микрофона Татьяна Перепека. Я с удовольствием приветствую Валентина Бялик, старшего научного сотрудника Третьяковской галереи, сегодня в нашем эфире. Валентина Моисеевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
И говорить мы будем о таком авторе, как Владимир Лебедев. Мы заявили одну конкретную работу для старта нашего разговора. Эта работа называется «Примерка». Но вообще-то его творчество выводит на не просто на конкретно его работы, но, честно говоря, на целую школу, которую он в очень большой степени, что называется, руку приложил. Вот об этом мы, несомненно, поговорим. Только, наверное, мы можем сначала задать нашим слушателям вопрос и объявить призы.
Зададим.
Итак, призы у нас сегодня следующие. Во-первых, у нас еще все январь, у нас еще как бы праздники окончательно не завершились, поэтому у нас имеется календарь от Третьяковской галереи, у нас имеется номер журнала «Третьяковская галерея», где, среди прочего, у нас, вот правда, про Владимира Лебедева у нас там нет, но есть там у нас и про православную икону, и про собрание Иркутского музея, и про, так уже исторически немножечко назад, о прерафаэлитов, и о Васнецове здесь есть, и даже о современном американском искусстве. Журнал, так сказать, идет широко. Вот это вы можете выиграть. Ну и такие знаменитые третьяковские билетики-вездеходы, приглашения, которые можно использовать в любой день и в любом здании Третьяковской галереи, где вы захотите, на две персоны каждое такое приглашение. Вот, ну, значит, вот это наши призы, но, внимание, сейчас мы зададим вопрос и попросим, чтобы ответ был четкий и верный, а не приблизительный. Скажите же, пожалуйста, господа, нам, что же такое ламповая копоть? Есть еще английский термин, но вот я боюсь, что английский для знающих английский будет хотя бы наполовину подсказкой, поэтому я бы не использовала его, как минимум, пока.
Изящная подсказка, чуть-чуть расширю. У меня вопрос звучит так: что за краска ламповая копоть?
Ну, хорошо. Да, итак, пожалуйста, обозначьте нам, что же это такое в плане не просто цвета, но и технологии, если я так позволю себе выразиться. А вот этот ответ, извольте нам на наш номер СМС присылать, 7... код 985 и далее номер 970-45-45 для ваших смс-ок, пожалуйста. Что же за краска ламповая копоть, если вы желаете получить перечисленные нами призы. Ну, а вот теперь работа Владимира Лебедева, которая называется «Примерка», и которая, может быть, она вот так выходит чуть-чуть в другую сторону от того, как он воспринимается традиционно, потому что традиционно все говорят: «О, это детский иллюстратор книг». Вот мы вернемся к этой теме, но все-таки вот верно ли говорить, Владимир Лебедев есть детский иллюстратор? Хотя, конечно, абсолютно шедевральные есть иллюстрации его именно для детских книг.
Это художник более широких применений своего таланта. Это художник более яркий, более многогранный и более значительный, нежели действительно, совершенно справедливо, его блистательнейшие иллюстрации к детским книгам. И вот я с радостью, так сказать, потрясаю этими книгами из моей домашней коллекции.
Ой, как вам повезло.
Да, да. Ну, вы знаете, повезло не потому, что я уже такой безумный старожил. Эти книги иллюстрировались в 20-е годы. Но, тем не менее, в 70-е годы было их повторение. И поэтому «Мороженое» Маршака с иллюстрациями Лебедева, знаменитый «Слоненок», да, Киплинга 22-го года, его замечательный «Багаж», к которому он Маршака обращался несколько раз, и, наконец, «О глупом мышонке» Маршака, это тоже очень ранние иллюстрации. Все это я имею счастье так в свое время приобрести для тогда моих еще маленьких детей. Но хотелось бы заметить, что в коллекции Третьяковской галереи в отделе графики только 70 листов, 70, повторяю, его станковой графики. То есть это тематические работы, это наброски карандашом и акварелью, это ню, в которых он был блистательным мастером, причем это и черно-белое, и это многоцветие нежнейшей акварели. То есть ограничить его представление об этом художнике только иллюстрациями, это будет неверно. Наконец, еще позвольте добавить, что Третьяковская галерея обладает, пусть меньше, чем графика, но коллекциями его живописных произведений. То есть он был мастером и портрета живописного. Тут можно говорить о том, что художник очень многогранный и яркий.
Вот к этому мы вернемся. Сейчас традиционная наша рубрика «Путь в галерею», которая рассказывает о том, как работы попадали. И вот оказывается, некоторая неожиданность в этом с точки зрения вашей коллеги, тоже научного сотрудника Третьяковской галереи, Нины Белохвостовой. Сейчас давайте послушаем.
Путь в галерею.
Надо сказать, Третьяковской галерее повезло. Мы обладаем замечательной коллекцией графических работ Владимира Васильевича Лебедева. Обширный, разнообразный. Лист примерка 27-го года, о котором идет речь, из первого ряда. Один из лучших. Мы регулярно включаем его в нашу постоянную экспозицию. По образной, пластической выразительности этот лист попадания автора в десятку. Ну, конечно, надо сказать, что и Владимир Васильевич Лебедев, художник воли Божию и один из самых-самых наших замечательных и значительных художников. Несмотря на то, что он по преимуществу график, но 20 век придал графическому искусству острому, быстрому, реактивному самостоятельный статус и выдвинул его на передовой рубеж. Много больших художников работало и раскрыл себя именно в графических техниках. Но возвращаясь к примерке Лебедева, надо сказать, что несмотря на то, что он создан как бы на злобу дня, его содержание не исчерпывается гротескно-сатирическим. Значительное произведение, пусть даже камерное, он несет в себе более емкий, обобщающий смысл, является как бы отображением страницей из вечной человеческой комедии. Ничего особенно примечательного в истории поступления этого листа в нашу коллекцию нет. Она весьма благополучна и традиционна для своего времени. Единственное, мне хотелось сказать, что вот воспринимаемый как уже такая неотъемлемая составляющая нашего золотого фонда, мне казалось, что этот лист из старых поступлений 30-х годов, что, возможно, еще Бакушинский Анатолий Васильевич, такой острый знаток и собиратель графического искусства, его приметил и приобрел для коллекции. Но оказалось, что он был приобретен уже гораздо позже, уже у вдовы художника Лазо Грабенко в 70-м году, в числе прочих замечательных листов Владимира Васильевича Лебедева. И с тех пор мы вот такие счастливые обладатели этого шедевра. Побольше бы таких историй вот, в современной музейной практике.
Собрание Третьяковки.
Ну вот, оказывается, что действительно не собирала Третьяковская галерея в 20-е, в 30-е годы работы данного автора, работы, может быть, других художников его круга.
Дело в том, что, как уже было названо замечательное имя искусствоведа Бакушинского, который был в 20-е годы заведующим отделом в Третьяковской галерее, устраивал совершенно потрясающие выставки, о чем у нас в залах графики была недавно своя интересная выставка. Так вот, Бакушинский, конечно, пристально наблюдал и за классическим рисунком, за его судьбой, чтобы он попадал к нам, и за современным. Но тут мы с вами еще раз должны подчеркнуть, что Лебедев – это ленинградская школа живописи, ну, равно, как и масса других блистательных мастеров. И поэтому просто нельзя объять необъятное, и вот интерес к сиюминутному, сегодняшнему искусству не то чтобы руки не доходили, но просто специалисты предполагали, что у них еще будет время приобрести работы этих мастеров.
А время стало поворачиваться жесткой стороной для многих.
Вы совершенно правы, время стало поворачиваться совершенно страшной стороной, и, собственно, еще 22 июня, когда я имела честь рассказывать о творчестве Николая Тырса, мы упоминали, как, в общем-то, эта ленинградская школа художников-иллюстраторов, художников-графиков, как она была буквально раздавлена чудовищной статьей, которая появилась 1 марта 1936 года в «Правде», и называлась она «О художниках-пачкунах», где этих блистательных мастеров ассоциировали с такими страшными преступниками, даже их именем этим же называли компричакосы.
И это 36-й, а к тому времени, скажем, Вера Ермолаева уже 2 года как была арестована. Можем еще имена вспоминать и находить такие же проблематичные ситуации, а иногда трагические ситуации. И вот с другой стороны, ведь, казалось бы, вот если мы берем даже вот эту работу «Примерка», это несомненная сатира. Несомненная сатира эпохи еще НЭПа. И, казалось бы, она очень правильная с точки зрения любой идеологии. Хотя мы можем, прежде всего, хочется говорить о художественных достоинствах работы. Но здесь никуда не денешься. Она, по-моему, она вписывается в правильную линию или нет?
Ну, я бы все-таки позволила назвать это не столько сатирой, сколько иронией, потому что в этом листе столько изящества, столько красоты и такое разнообразие именно живописных, я бы сказала, приемов, хотя он весь черно-белый, что назвать это эдакой злостной иронией, ну, просто лично я бы не решалась. Но, тем не менее, от НЭПа, который мы же знаем его границы, и он уже к 27-му году закончился, но, опять же, слишком небольшой временной промежуток. Его еще НЭП не так пинают, не так распинают, как нечто отвратительное и безобразное. И поэтому здесь присутствует скорее такая ирония ситуации и ирония пластических приемов. Не случайно я когда-то позволила себе сравнить две примерки, из которых одна Дейнека, и называется «На теплые воды», где вполне такая, ну, я бы сказала, корпулентная дама примеряет платье, и гибкая молоденькая блондинка-портниха, стоя на коленях, там что-то подправляет.
Это у него какой год у Дейнеки?
Это у нас 24-й год.
24-й год.
У Дейнеки это 24-й, и это было помещено, внимание, в журнале «Безбожник у станка».
Ух ты!
Вообще, вы знаете, рассматривать старые журналы – это очень интересное и полезное занятие, потому что из монографий потом могут уйти вот такие вот графические листы, которые тот же Александр Дейнека создавал огромное количество. Но если...
А работа Лебедева, кстати, она где-то публиковалась или она выставлялась?
Значит,
что известно на этот счет?
С некой периодичностью работа это Лебедева. Она постоянно бывает в нашей экспозиции. На сегодняшний день любители искусства отправляются в Третьяковскую галерею на Крымский вал. Они находят 11-й зал, а потом зал 28-й. И они рассматривают работы Лебедева, которые под стеклом прекрасно представлены. Это именно вот эта вот графика. Ни одной книжной иллюстрации у нас в экспозиции сейчас, то есть просто нету. Более того, Лебедев именно у нас представлен как станковист. Но хотелось бы сказать, что его вот эта изящная ирония, она не только появляется в связи с НЭПом и в связи с этой примеркой. Ведь хотелось бы напомнить, что он был вольнослушателем Академии художеств, что он занимался в художественных студиях. И, будучи совсем молодым человеком, Владимир Лебедев начинал как кубист.
Если поискать даже в интернете, можно найти, ну, парочку хотя бы его работ, его контррельефы, хотя это чуть попозже его работы, которые несомненно окрашены
этим. У него живописные, очень интересные натюрморты именно кубистического плана. А вот эта его знаменитая серия «Прачка», а если говорить точно, это не «Прачка» вообще, а «Гладильщицы», то эта серия насчитывает до 25 листов. И он начинал ее и черно-белой, он потом делал ее цветной,
коллажи делал с ней.
А потом, да, вот в Русском музее находится в экспозиции даже сегодня вот такой блистательный его цветной коллаж. И согласитесь, что вполне, ну, такая мировая тема, как вот эти вот прачки-гладильщицы, они там, ну, кто только их не изображал, у него они имеют особо острый, особо выразительный характер, благодаря именно кубистическому решению.
Ну что ж, отлично. И на самом деле я тут краем глаза присматривала за нашими за ответами наших слушателей. И вы знаете что? На самом деле, вот если даже где-то вот так вот вторая половинка ответа, на который вы, Валентина Моисеевна, настаивали, что вот какой именно тип краски, да, технологический, очень много нам просто трактатов о том, как замечательно можно использовать копоть, сажу и так далее, и так далее, и так далее, потому что, безусловно, даже ответы, которые не точны, они все равно нам давали черный цвет. Почему мы не стали говорить вот это самое английское, как там это звучит?
Да. Lamp black.
Lamp black, естественно. Да, но черный цвет, безусловно, опознали все, и все поняли, что вот это хорошая кроющая, такая матовая, черная акварель.
Да.
Я с радостью назову тех, кто нам дал верный ответ. Ответы. Это Валентина, чей телефон начинается на 162. Ну, я опускаю коды там мобильников или городов. Это Андрей с телефоном 055. Это Борис 673. И Ирина, так, если здесь немножко коряво нацарапано все это коллегами, ну, по-моему, 134. Ну, короче говоря, я думаю, они сами разберутся и дозвонятся Ирине по тому номеру, который я прочесть не могу в этом почерке. Я поздравляю всех. Итак, это вот черная акварель, действительно, и вот такая действительно черная. Мы вернемся буквально через 5 минут к Владимиру Лебедеву и к его кругу, и ко всему прочему, и поговорим и о его техниках, безусловно, которые он использовал. У нас в гостях, напомню, сегодня в собрании Третьяковки старший научный сотрудник галереи Валентина Бялик.
Путь в галерею. Лев и Журавлева. Нет, это что-то не клево. Ну тогда Ольга Журавлева и Лев Гулько в дневном развороте каждый понедельник с 15 до 17.
В столице краткие новости. На Эхе в студии Оксана Пашина. Здравствуйте. Транспортировка российского газа через Грузию в Армению временно приостановлена из-за аварии. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе грузинской нефтегазовой корпорации. По этой же причине пока задерживается возобновление подачи газа в Цхинвальский регион Южной Осетии. Предполагалось, что Южная Осетия начнет получать российское топливо сегодня с 8 часов утра. На поставках газа населению Грузии эта авария не отразилась, так как Грузия получает природное топливо из Азербайджана. 16 горнолыжников подпали под снежную лавину в турецкой провинции Гюмюшхане на курорте Зигана-Дагы. По предварительным данным, погибли 3 человека и 8 удалось извлечь из-под завалов. Об этом заявляют местные власти. Однако, по данным CNN Turk, жертвами стихии стали 6 человек. В район горнолыжного курорта направлены военные вертолеты, которые будут помогать спасателям. Старший сын руководителя Северной Кореи Ким Чен Ира заявил, что у него нет интереса к наследованию власти своего отца. По слухам, Ким Чен Ир перенес инсульт, и наблюдатели все чаще задают вопрос о том, кто придет ему на смену. Старший сын Ким Чен Нам не подтвердил предположение о том, что власть достанется младшему из 3 сыновей Ким Чен Уну. В то же время старший сын добавил, что, цитирую, «никто не может ничего сказать наверняка, и только отец все решит». Об этом сообщает BBC. О столичных новостях. На следующей неделе в Москве начнется проходка Алабяно-Балтийского тоннеля со стороны Балтийской улицы. Тоннель пройдет под Замоскворецкой линией метро, а также под Ленинградским проспектом, Волоколамским и Ленинградским тоннелями. Это самая сложная часть строительства развязки на Ленинградском проспекте, сообщает Интерфакс. В Китае идут последние приготовления к празднованию Нового года по лунному календарю. Всю последнюю неделю транспорт Китая был перегружен, так как миллионы жителей страны старались вернуться в родные места, чтобы отмечать праздник в кругу семьи. С самого утра в городах и селах слышен грохот петард, которые, по поверью, должны распугать злых духов. Следуя новогодним традициям, китайцы убирают свое жилище, выметая до наступления полуночи за порог всю нечисть, а также лепят пельмени, символизирующие богатство и благополучие. Те, кто верит в приметы, стараются сегодня не пользоваться ножами и ножницами, чтобы ненароком не отрезать счастье, сообщает Итартас. О погоде в Москве. Около нуля сейчас в столице. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность 98%. От нуля до 2 градусов мороза ожидается этой ночью в Москве. Завтра днем от минус 1 до плюс 1 градуса. Переменная облачность. В основном без осадков. На дорогах очень скользко. Оксана Пашина, служба информации, «Эхо Москвы».
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39. В центре внимания программы «Наше все» маршал Советского Союза Дмитрий Устинов. Гость программы – военный обозреватель Александр Гольц. «Наше все» в воскресенье после 17. В воскресенье после 19 в программе «Дым Отечества». Жизнь после кризиса. Капитализм или социализм. 19 января 1865 года умер Пьер-Жозеф Прудон, французский социалист. После 19.30 Ленин жил, Ленин жив. 21 января 1924 года умер Владимир Ильич Ульянов-Ленин. Гости программы – политолог Александр Цыпко и независимый политик и экономист Владимир Милов. «Дым Отечества» в воскресенье, начиная с 19 часов. Барак Обама. Другая эпоха. И такова тема воскресной программы «Полный альбац». Гости в студии. Политик, 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров и директор Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений Алексей Арбатов. «Полный альбац» в воскресенье после 20 часов.
Они высказывают свое мнение, но и отвечают на ваши вопросы. Задайте их на сайте «Эхо». Эхо.мск.ру.
В ближайшем выпуске программы «Точка».
Аська и другие мессенджеры, их проблемы и перспективы. Обсудим с генеральным директором компании «Медиамир» Михаилом Гуревичем.
В воскресенье после 22 часов. И «Точка».
Вам интересно мнение нашего гостя? Задайте ему вопрос на сайте «Эхо». Эхо.мск.ру.
Радиостанция «Эхо Москвы» и Государственная Третьяковская галерея представляют передачу «Собрание Третьяковки».
И еще раз напомню, что в гостях у нас сегодня Валентина Моисеевна Бялик, старший научный сотрудник Государственной Третьяковской галереи. У микрофона Татьяна Пилипийко. Валентина Моисеевна, вот теперь хочется, наверное, подробнее о его, мы говорим о Владимире Лебедеве, о его книжных опытах поговорить. Тем более, что разобрались мы, наконец, с ламповой копотью. Я надеюсь, что наши слушатели не станут сами экспериментировать для получения такой хорошей черной краски. Тем более, что и ламп, на которых есть копоть, уже теперь не найти, они сами по себе антиквариат. Ну, а вот что касается Лебедева, ведь мы, если мы смотрим и станковые работы, и опыт политического плаката ранее, «Окна роста» в Петербурге еще, в Петрограде, прошу прощения, конечно, не в Петербурге, да, исторически. Когда же... Да, он публиковался в каких-то журналах в еще ранние свои годы. Когда же он именно книжной иллюстрацией занялся? И что его как бы в это вовлекло?
Ну, схвачу за ниточку ваши слова о его политических плакатах и напомню, что уже человеком зрелого возраста во время войны он принимал участие, создавая плакаты для окон ТАСС. То есть такая злободневная работа не прошла, и необходимая работа в период Великой Отечественной войны не прошла мимо этого мастера. Что же касается его интереса к детской книге, то здесь мы с вами должны, мягко и деликатно улыбнувшись, как бывает, когда вспоминаешь что-то светлое и прекрасное, вспомнить, когда в России расцвела книжная детская иллюстрация. То есть мы должны вспомнить художников мира искусства.
Естественно, когда, собственно говоря, сам господин Лебедев еще находился в столь нежном возрасте, что, в общем-то, мог только читать эти книжки и рассматривать иллюстрации, будучи ребенком.
Совершенно верно. И тот неоценимый вклад в культуру и русскую изобразительную, ну, а если хотите, может быть, даже и в мировую культуру, которую внесли художники мира искусства, создавая первые свои иллюстрации. Это Александр Бенуа, и Добужинский, и Билибин, и Нарбут, несомненно, то все это Лебедеву было знакомо. Но я не случайно упомянула о его кубистических опытах, потому что это человек, идущий очень в ногу со временем, будучи совершенно молодым человеком, уже начинает работать. В 1911 году, то есть 20-летний художник уже принимает участие в работе детского иллюстративного журнала «Галчонок». Угу. Ему это было интересно. И более того, он отчетливо понимал, будучи, подчеркиваю, совсем молодым человеком, что книга, для него дорога была книга, как самоценность, не просто как предмет, а как некий институт, который соединяет в себе текст, мысль автора и в то же время изображение художника. Для него было важно понимание книги как целостного единства. Он это воспринимал как живой организм, все части которого взаимно обусловлены и пронизаны общим ритмом. Итак, именно 20-летний художник начинает работать сначала в журнале, а уже в 1918 году он принимает участие в альманахе «Ёлка», где тоже были работы, многие произведения для детей, которые этот альманах составлял Бенуа, Чуковский, и было это, как вы, несомненно, помните, под редакцией, помните, не из своей жизни, а из литературных источников, под редакцией Горького это было. Что же касается «Слонёнка», то это 22-й год. 22-й год и многочисленные опыты, о которых мы с вами говорили, опыты кубизма, опыты коллажа, умение воспринять иллюстрацию как, прежде всего, выразительная плоскость листа. Художник не стремится прорвать эту плоскость листа. Он отчетливо понимает, что ему не нужны здесь визуальные эффекты. И даже обложка, она собой, вы видите, представляет, хотя и черно-белого слоненка, весь он черный, и только одно ухо и одна нога у него даны тонально, и вокруг него в безумном хороводе, так сказать, пораженные ударами его могучего хобота разлетаются кто? Все. Все. Вы посмотрите, в какую жалкое
ничтожество
превращается в крокодил.
И крокодилы, да. Комары, и мухи, и пальма там мимоходом сбитая.
И все они подвергаются его справедливым, скажем так, ударам, потому что мы же понимаем, что слоненок не какой-то отъявленный хулиган. Он же не герой, простите за вот такой вот ход сравнения, но он же не герой графических листов Лебедева, который называется «Панель революции», когда художник изображал эдакую пену общества, выброшенную на панель. Так вот, этот слоненок у нас совсем не такой. Он не хулиган, он просто в данном случае выступает за сохранение собственного «я».
Ну, с другой стороны, здесь, конечно, абсолютно знакомство с опытом авангарда, что рукой, что глазом.
Конечно.
И одновременно с этим это совершеннейший фигуратив. То есть здесь нет абстракции, здесь нет просто линий, которые мы можем видеть в замечательных авторских книгах, где сотрудничали непосредственно там поэты и художники эпохи авангарда. Но здесь мы видим, что весь этот опыт есть, и, тем не менее, каждый элемент рисунка, он узнаваем, он предметен.
Вероятно, это связано с тем, что Лебедеву казалось, что найденная им пластическая манера, она более образна, если хотите, даже более многословна, нежели вот такой голый кубизм, ну, хотя бы как у Эль Лисицкого в его иллюстрациях детской книги про два квадрата.
Угу. Там хотя бы про два квадрата, согласитесь, а здесь про слоненка.
Вот именно, потому что это про слоненка, ему хотелось дать более развернутый рассказ. Но он действительно не уходит в мелкие подробности, он не уходит в некую детализацию, которая, кстати, сегодня нас пленяет в азбуке Бенуа. А сколько мне приходилось читать негативных отзывов советского периода об иллюстрациях Александра Николаевича Бенуа. То есть то, что тогда отрицали, сегодня нас пленяет, потому что тот быт, те детали, которые изображал Бенуа, сегодня навсегда утрачены. Так вот, воспитанный на классических иллюстрациях, но отчетливо осознающий время, в котором он работает, Лебедев именно выбирает вот такую форму. Образную, немногословную, лапидарную. И не случайно, позвольте вам напомнить, его совершенно замечательные слова о том, что дух 20-х годов я старался пронести через всю мою жизнь. Вот эта энергия, это молодой задор, это вот нет этого многословия, никто не бубнит, никто не сидит в углу и что-то такое скучно говорит, а вот маэстрия, вот что такое Лебедев.
И вот он становится главным художником в детской редакции Госсоздата. Там уже, наверное, нет, это еще 24... Петроград, это да. Еще не Ленинград. И, может быть, уже?
В конце 24-го года, когда детский отдел Госсоздата, впоследствии ставший Дед Гизом, когда во главе этого стал Самуил Яковлевич Маршак, то Лебедев был приглашен именно возглавить художественную редакцию.
То есть он уже был знаком по своим работам?
Конечно, конечно. И просто хотелось бы назвать эти имена, что его ближайшие соратники Тырса, Лапшин, а с середины 20-х годов Пахомов, Самохвалов, Эфенбах, позднее Шишмарёва, Юдин, Чарушин, Курдов, Юрий Васнецов, Басманов. Ведь я убеждена, что человек жив не пока он жив, а пока его помнят. А поскольку у нас более принято, ну, широкими зрительскими массами, более воспринимаема все-таки станковая живопись, почему я всегда так страдаю, что мои волонсеры как-то меньше знают, чем какие-то огромные живописные полотна. Так вот, графика, которой занимались все эти художники, она тиха, она немногословна, но их имена мы должны, конечно, помнить.
Но помнить мы должны то, на каком фоне существовала тогда их редакция и развивалась детская книжная иллюстрация. Потому что даже когда мы видим работы самого Лебедева, ну, как я думаю, в общем, если проанализировать работы его коллег или его соратников и учеников, мы видим, что эта эволюция печатной графики такой, она совершилась очень быстро. Она, может быть, заняла менее десятилетия. Потому что да, и в работах самого Лебедева вот такой формальный лихости, одновременно лаконизма и выразительности, он перестает себе позволять уже вот так работать. Он работает тоже замечательно, но его работы 30-х годов иные. Вообще, как существовала эта художественная редакция на фоне власти?
Сначала она существовала совершенно замечательно. Существуют воспоминания о том, как молодые поэты, как они замечательно мигрировали из одной редакции в другую, и всюду пили чай, и всюду вели разговоры, и как они себя уютно чувствовали именно в детской редакции. Надо сказать, что вот работы Лебедева, просто хотелось бы напомнить, что вот 22-го года это «Слонёнок», 23-24 год это «Русские сказки» и «Мороженое» Маршака, 25-й год это «Азбука», «Охота» и Маршака, «Цирк», и, кроме того, «Вчера» и «Сегодня». Я бы хотела еще напомнить, вот что очень важно, что эти художники вот во главе с Лебедевым, они относились к детской книге как к возможности расширить представление ребенка о мире. Они включали некие познавательные элементы в свои книжные иллюстрации. Не случайно о некоторых иллюстрациях, некоторых книгах, которые иллюстрировала Ермолаева, прекрасная дама и красивая дама с такой страшной судьбой. Так вот, Марина Цветаева, будучи в эмиграции в Париже, она писала, что это лучшие детские книги, которые создавали вообще создавались во все времена. Ибо постепенно художники, они выходили за рамки только рисунков. Они давали, ну, то, что сегодня бы назвали интерактивные изображения. То к книгам были приложения, где нужно было с помощью ножниц и клея делать некие объемы. Это было очень интересно. Кстати, вчера и сегодня Маршака, ведь оно же тоже, это движение от керосиновой лампы к электричеству, это движение там от конки к паровозу. И Лебедев очень пластично и очень выразительно вот эту вот новую жизнь и показывал. И все это...
Сегодняшнему ребенку, и не только ребенку, и взрослому, наоборот, это будет на фоне обычных бытовых как бы предметов сегодняшних, это показ старых. Но время тоже иначе заставляет воспринимать все эти вещи.
Вы совершенно правы, время заставляет на все это смотреть иначе, но ведь сегодня, согласитесь, ну, в силу сегодняшних реалий, мы утратили даже некий предметный мир, мы просто элементарно его утратили, и возвращение его, ну, хотя бы в виде старых фотографий, в виде воспоминаний, оно рождает такой ассоциативный круг, который заставляет вообще блестеть теплотой глаза и становится тепло на сердце. Что же касается Владимира Лебедева, то я бы хотела обратить ваше внимание на его замечательный багаж. Книгу, которую он иллюстрировал много-много раз. И начинал, вы посмотрите, как он находится просто непосредственно, делает наброски товарных вагонов. Угу. Вполне реально, вполне конкретно.
Ну, вообще, это просто в технический учебник.
Да, замечательно. Делает он это совершенно с натуры. А потом постепенно, как он видоизменяет свою композицию, то он этот багаж выстраивает совершенно там горизонтально. Вот вам, пожалуйста, диван, чемодан, саквояж, картина, корзина, картонка, ну, и маленькая собачонка.
Опять-таки, рисунок для какого-нибудь вот такого вот трактата по истории интерьера и предметов быта.
Совершенно верно. Сегодня, кстати, очень интересный. Итак, некий протокол. Но постепенно, или вот вам, пожалуйста, две эти собачки, любители собак, как они будут пленены изображением вот этих двух персонажей. Но постепенно все это у него собирается в некую потрясающую фантасмагорию, где уже нету тональности, что нас пленяет в примерке в этом графическом блистательном листе с таким тонким движением от жемчужно-серого к глубокому-глубокому черному.
Здесь станковая работа. Здесь его за шкирку возьмет издательство и скажет: так, ну-ка, ты, конечно, человек творческий, но разложи-ка это нам на три краски.
Вот, вы видите, он это все раскладывает на три краски, но как он замечательно передал шубу дамочке. Вот, кстати, по пропорциям, по силуэту, но это тот самый НЭП, о котором мы так вскользь сказали, но что заявлено, кстати, в названии нашей с вами сегодняшней встречи.
И тем не менее, он использует текст.
Конечно.
Текст и компонуется его вместе с рисованной частью листа.
Но это, кстати, идет от мира искусства. Соединение, значит, лист, белый лист бумаги, соотношение по пятну текста, какое пятно оно занимает, и вот эти изображения, это шло еще от мира искусства. Следует заметить, что вот эта блистательная серия, которая в 70-е и 80-е годы у нас вот была создана, художник делает книгу. Это было не только про Лебедева, это и Добужинский, и Нарбут представлен, и Чарушин, и так далее. Увы, что сегодня нету тех энтузиастов, которые расширили бы эту серию. И для того, чтобы сегодняшний и взрослый, и ребенок, банальность, но ведь в душе каждого взрослого все таки живет ребенок, и как бы не было у кого-то трагично детство во время Великой Отечественной войны или в послевоенные годы, все-таки про детство вспоминают с теплотой. Так вот, повторение этих детских книг, конечно, могло быть полезной и благородной.
А вообще, вот, как сейчас с такими репринтными вещами, как вы говорили, в 70-е годы, хоть что-то вышло повторно? Потому что, понятно, да, где-то в музеях, там в научных отделах библиотек хранятся оригиналы 20-х. 60-х годов.
Во-первых, вы знаете, в домах хороших, многих
и
хороших
в домах,
людей
конечно.
Это все
хранится. И в домах.
Но просто все это, конечно, делала группа энтузиастов во главе с Юрием Герчуком. Это замечательный искусствовед, очень глубоких, широких и фундаментальнейших знаний. И это была его инициатива создать вот такую блистательную серию. Хотя... Вот если мы с вами посмотрим на мороженое, то мы с вами тоже увидим вот эту эволюцию. Вот не могу снова не вернуться к НЭПу. Посмотрите,
да,
на эту замечательную... Это плакат, сделан для окон роста, где дама, причем господин, это воплощение такого понятия, как буржуй. Все элементы буржуя имеются. Цилиндр. Пожалуйста, сигара, это не нос Буратино, сигара, пожалуйста, посмотрите на его щиблеты, на его гамаши, на перчатку, то есть все это здесь. И вот такая вот пышнотелая дама в огромной шляпе, нет, в период НЭПа уже шляпки были маленькие очень, забавно маленькие, но здесь она тоже дает представление о такой пышнотелой моде.
Да, но одновременно с этим вот эта пышнотелость дама, она позволяет замечательно совершенно играть геометрическими фигурами.
Конечно.
Круг, сектор круга,
совершенно
полукруг,
верно.
Цилиндр или пирамида, это все там есть.
Татьяна, вы совершенно правы. То есть мы ненароком снова возвращаемся к понятию к опыту кубизма, что вполне характерно для этого художника. Еще хотела бы обратить ваше внимание вот на его фотографию. Надо сказать, что Лебедев ведь был человеком большой внутренней культуры. Это был человек, несмотря на ажиотаж работы, всегда при белой рубашке и при галстуке.
Но все-таки с другого времени. Хотя он был моложе, скажем, вот людей Серебряного века значительно, да? Но, тем не менее, он успел сформироваться вот до этого разлома. Чуть-чуть.
Засученные рукава рубашки показывали нам крепкие, мускулистые руки, что говорило о его, в общем-то, понимании значения физической культуры. То есть это действительно, вы очень верно сказали, это человек уже нового времени, человек новой формации. И то, что он создал, это, конечно, очень яркое слово в нашей культуре. А вы посмотрите сюда, это мороженое Маршака. И вот он может с листом творить все, что угодно. Вот один листок, где они, посмотрите, ну, как мухи какие-то в разные стороны, мороженщики со своими деревянными ящиками движутся.
Издали прекрасная абстрактная композиция. Смотришь вблизи, каждый ее элемент это фигурка со своей не только правильной анатомией, невзирая на вот эту крохотность и определенную условность, но и с абсолютно своим характером.
А уже в самой книге, вот посмотрите, вот эти, но я не скажу, что здесь три краски, которые требуют, значит, типографии, здесь их больше, но, конечно, вот этот вот такой муравьиный бег здесь чуть-чуть замедлился для того, чтобы очень выразительно дать цветные изображения на листе.
На самом деле, как долго существовала вот так вот хорошо и весело эта художественная редакция? Потому что, и, к сожалению, нам придется в ближайшие 5 минут подвести итоги каким-то образом этому.
В том, что получивший, в общем-то, я бы сказала, смертельный удар от той самой статьи 1 марта 1936 года в газете «Правда», эти художники, каждый... собирал свои силы по-разному. Тырса, как мы знаем, увлекся не безуспешно работой в фарфоре, на фарфоровой фабрике. Кто-то ушел в такое глубокое творческое подполье, а кто-то начал работать по-другому. Я намеренно не принесла послевоенные иллюстрации Лебедева, которые у меня есть. Они очень хороши, они всем нравятся, потому что так все понятно. И в рассказе про
потому что мастерство ничего, как да. народная мудрость говорит, чулочки, никуда не денется.
Чулочки в резиночку, и держатся они, конечно, на тех самых резинках, которые прикреплялись к лифчику, именно детской части одежды. И все-все есть. Но вот этой звонкого, этого яркого, этого динамичного духа 20-х годов нету. И, коль скоро наше время ограничено, разрешите замечательные слова, в конце концов, пусть художник завершит разговор сам о себе. Я не живописец, не колорист. Это мне не дано. Я не жалею, что отдал живописи столько сил и времени. Она иногда приносила мне радость. Но я всегда понимал, что главная моя сила не здесь, а в станковом рисунке и в искусстве книги. Вот там, кажется, мне удалось сделать нечто такое, что, может быть, останется в русском искусстве.
Ну и что касается именно станковых работ, понятно, что вот в книжной графике уже в 40-е, там, послевоенные или годы, была обязана либо не работать там, либо делать так, как теперь тогда стали требовать. Но это, казалось бы, станковые вещи, они делаются дома, они могут храниться дома, они могут уходить к частным коллекционерам. Вот позволял ли он себе там еще что-то?
Вы знаете, он позволял себе проявить свою всегдашнюю маэстрию, потому что вот тема акробатки, балерины, ню, они встречаются и в послевоенный период, и, как всегда, сияет бумага. Если это акварель, то тонкие перламутровые оттенки. Если, я имею в виду черный акварель, если это многоцветие, то это невероятные цветные переливы сияющего женского тела. Надо сказать, что в высшей степени деликатно, в высшей степени красиво, с огромным восторгом перед красотой женщины он создавал вот свои цветные обнаженные. И я очень рада, что в фонде нашем графическом в галерее такие листы тоже имеются.
А уцелело ли что-то от школы тогдашней ленинградской, которую создали вокруг детской иллюстрации? Я имею в виду вот такое сообщество, содружество, оно как-то продолжало ли в то время, да, не могло существовать, но вот в более поздние времена от него были ли какие-то новые всплески или их ученики
вопрос,
хотя бы?
Это очень трагический рассказ, потому что Вера Ермолаева, Александр Веденский, Даниил Хармс, Николай Олейников, Николай Заболоцкий, Владимир Стерлигов, Густав Клуцес, они были арестованы, многие из них были расстреляны, а кто-то просто погиб в лагерях. Поэтому ленинградская школа, она естественно, в общем-то, существовала, но это уже другие имена, это другое время, это уже совершенно.
То есть это не прямая письма. Уже такая вот филиация, которая могла бы идти от
если
этого.
Если будет возможность и время, то, может быть, мы найдем возможность поговорить о ленинградской школе именно на другом этапе и обратиться уже к 60-м, 70-м угу. годам и наблюдать эволюцию.
То есть Стерлиговской группе, да?
Подумаем.
Подумаем. Благодарю. Валентина Белик, старший научный сотрудник Третьяковской галереи, была в нашем эфире. Мы сегодня говорили о Владимире Лебедеве, о графике, о книжной иллюстрации и немного о времени. Спасибо.
Всего хорошего.
Собрание Третьяковки.